რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია საქართველოს რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემებს. ძირითადად მოისმინეთ ახალი ამბები. გადაცემთ ინფორმაციას, რომელიც დღეს ვრცელდებოდა უკრაინის გარშემო. ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ის მომავალ კვირაში რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს ხვდება იტალიაში, მილანში, სადაც ევროპა-აზიის სამიტი გამართება. პოროშენკოს თქმით, მოსკოვთან გაზის თაობაზე ის შეთანხმება Московтан газის თაობაზე შეთანხმება ახლოს არის.
Я особенно не маю жодного сумнева, что риски в того, что у нас в зимку.
Манве თქვა რომ ეჭვი არ მაქვს, რომ იმის საფრთხე რომ ზამთარში გაზი არ გვექნება არ არსებობს. პოროშენკოს აზრით ეს იქნება რთული მოლაპარაკება, მაგრამ ოპტიმისტი ვარო დაზინა უკრაინის პრეზიდენტმა. მათი ბოლო შეხვედრა გაიმართა აგვისტოში, მას მოყვა 5 სექტემბრის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება. ამ შეთანხმების შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში 300-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა. დღესვე გავრცელეს დონეცკიდან ინფორმაცია, რომ ამ ქალაქში, სადაც პრორუსული სეპარატისტები არიან განლაგებული, ქალაქის მერიამ გავრცელეს ინფორმაცია, რომ სამხედრო მოქმედების შედეგად 3 სამოქალაქო პირი მოკლეს და 4 დაშავდა. სირიის გარშემო ბრიტანეთში მოქმედი სირიის სამეთვალყურეო სამსახური იტყობინებოდა, რომ ქალაქ კობანიში თურქეთის საზღვართან ქურთმა მებრძოლებმა არ მისცეს ისლამურ სახელმწიფო წოდებულ გაერთიანებას. წინ წასვლის საშუალება ქალაქის ცენტრისკენ იერიში დაეწყო, როცა ერთი დღით ადრე ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა გაანადგურეს ქურთების შტაბინები სასაზღვრო ქალაქში. ცნობით, ქალაქის ქურთ დამცავებზე იერიში 90 წუთს გაგრძელდა, შემდეგ ისლამისტთა ჯარმა უკან დაეხია. შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ 2 საჰაერო იერიში განახორციელა კობანის სამხრეთსა და აღმოსავლეთ არეალებში. ორი აფეთქება მოხდა დღეს ბაღდადში შიიტებით დასახლებულ უბნებში, სადაც სულ 12 ადამიანი მოკვდა და 30 დაშავდა. ინციდენტები მოხდა ბაღდადის სხვადასხვა უბნებში. ათასობით ადამიანი გავიდა 10 ოქტომბერს ერევნის ქუჩებში და პროტესტი გამოთქვა. ანტისამთავრობო დემონსტრაციის მონაწილეები პრეზიდენტ ჟორჟ სერჟ სარქისიანის გადადგომას მოითხოვენ, მთავრობას ეკონომიკურ პრობლემებში ადანაშაულებენ და უკმაყოფილო არიან სარქისიანის გადაწყვეტილებით სომხეთი რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ ეკონომიკურ ბლოკს მიუერთონ. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ჩავიდა ლიბიაში. მისი მცდელობის ნაწილია მშვიდობა დაამყაროს შუა აფრიკულ ქვეყანაში. ბან ტრიპოლიში მეზობელი ტუნისიდან ჩაფრინდა. ტრიპოლიში მან განაცხადა, რომ ბრძოლა უნდა შეწყდესო და მშვიდობიანი მოწოდებებით გამოვიდა. ლიბია არასტაბილურ სახელმწიფოდ გადაიქცა მუამარ კადაფის დამხობის შემდეგ. მაკედონიის ჯანდაცვის სამინისტროს თანახმად იქ გარდაცვლილი ბრიტანელი კაცი არ მოუკლავს ებოლას ვირუსს. ცნობით, გერმანიის ლაბორატორიის დასკვნა უარყოფითი გამოდგა ებოლას ვირუსის შესახებ. ბრიტანეთის მოქალაქე სკოპიეში საავადმყოფოში 9 ოქტომბერს მოათავსეს, მას ებოლას სიმპტომები ჰქონდა. ფეხბურთის შესახებ ინფორმაცია. ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩი, რომელიც შოტლანდიაში გლაზგოში გაიმართა, დასრულდა საქართველოს ნაკრების მარცხით. შოტლანდიელმა ფეხბურთელებმა გაიმარჯვეს ანგარიშით 1-0. ამავე ჯგუფში ირლანდიის ნაკრებმა გიბრალტარს სძლია დიდი ანგარიშით 7-0. დე ჯგუფის უმთავრეს თამაში გერმანელი და პოლონელი ფეხბურთელები ერკინებიან ერთმანეთს.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Проект Европы Радио Свобода. У микрофона Ярослав Шимов. Тема недели – наш традиционный еженедельный разговор на актуальную европейскую тему. Сегодня название рубрики будет, может быть, не совсем точно отражать масштаб темы, поскольку тема – это не только недели, а скорее даже нескольких месяцев, а то и всего года. Мы будем говорить о 25-летии восточноевропейских, центрально-восточноевропейских, если уж говорить более точно, антикоммунистических революций, об этом феномене, о том, что это было, чем это обернулось. В общем, с разных сторон рассмотрим это масштабное историческое явление. Почему сейчас, почему сегодня? На самом деле, четкой даты, которой можно было бы обозначить вот этот юбилей событий 1989 года, ее просто нет, поскольку в разных странах эти события начали разворачиваться в разное время. Допустим, в Венгрии те реформы, которые уже окончательно привели к распаду и краху коммунистической власти, они начались, в общем, это уже в 88-м году с отставкой многолетнего коммунистического лидера Яноша Кадера. В Польше в июне 89-го года прошли первые частично свободные выборы, на которых триумфально победила «Солидарность», ставшая из профсоюза политической организацией. Ну, а дальше остальные события пришлись в основном на осень. Вот одним из таких событий стала серия массовых демонстраций в Восточной Германии, в тогдашней ГДР. Начало вот этих демонстраций, итогом которых стало падение Берлинской стены в начале ноября 89 года. Вот этот юбилей этих массовых выступлений отмечается как раз в эти дни. Ну, давайте вот для начала послушаем репортаж нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера, который рассказывает о том, как протекали те события и как их отмечают в Восточной Германии сегодня.
Это демонстрация 9 октября 1989 года, в которой приняли участие 70 тысяч человек, стала качественным переломом в настроении граждан и приблизила конец режима коммунистов в ГДР. Демонстрации, число участников которых постоянно росло, начались в сентябре 1989 года. Их лозунгом и девизом был клич «Мы народ», «Wir sind das Volk» и «Вера, что Горбачев не применит силу». Поэтому демонстранты скандировали также и укороченную на английский манер фамилию советского руководителя – Горби. До падения Берлинской стены оставался еще месяц, или всего месяц, так как он уже был месяцем уступок властей. Преодоление гражданами страха перед репрессиями было быстро развивающимся процессом, в котором важную роль сыграла церковь, причем как протестантская, так и католическая. Пасторы нескольких церквей Лейпцига сознательно позволяли использовать молитвы для сбора и самоорганизации людей. В Лейпциге уже давно существует традиция ежегодно 9 октября напоминать о демонстрации 1989 года праздником иллюминации или праздником света. В нынешнем году этот праздник будет рекордно масштабным. Цель праздника на местах исторических демонстраций – напоминать о мужественном и ненасильственном протесте населения ГДР, в частности Лейпцига, протесте, который привел сначала к серьезным переменам в руководстве ГДР. 16 октября 1989 года демонстрация в Лейпциге собрала 120 тысяч человек, а через неделю, по некоторым данным, около 320 тысяч человек, что составляло большую часть населения города. Введенные в город войска в целях избежания кровопролития были оставлены в казармах. Параллельно демонстрации шли в других городах ГДР, на улице выходило от 300 до нескольких десятков тысяч человек. Ключевую объединяющую роль в протестном движении играла церковь. Недовольные происходящими в стране процессами граждане ощутили всеобъемлющую поддержку как со стороны протестантской, так и католической церкви. По словам министра иностранных дел ГДР в 90-м году Маркуса Меккеля, цитата, «это было единственное место для свободного общения и размышления». О событиях 9 октября 1989 года и о том, что за ними последовало, вспоминает их активный участник до 2005 года пастор Лейпцигской протестантской реформистской церкви в центре города, а позднее общественный деятель Ханс-Юрген Зиверс. «Я думал тогда, 9 октября, что если власти не будут стрелять в толпу, то на следующий день в город будут введены танки и будет военное положение. Но ничего подобного не произошло». Этого трудно было ожидать, но фактически, хотя мы это не сразу поняли, начиная с 9 октября, власти ГДР только отступали шаг за шагом, и мы стали понимать, что надо, не прекращая давление, подталкивать систему, и она рано или поздно рухнет. Но то, что это случится в раз, уже через месяц, настолько наша фантазия тогда не простиралась. Я оцениваю те события очень позитивно и с чувством глубокой благодарности. Во время викторин у вас есть 15 секунд времени, и только один ответ является правильным. И я думаю, что при всех ошибках, которые мы могли бы тогда совершить, мы почти на каждый вопрос в жизни ответили правильно. Мы почти все делали и сделали тогда верно. И мы помогли тому, что общество смогло прийти к другим формам самоорганизации и управления. Конечно, я знаю и признаю критику некоторых, что не все произошло так, как, может быть, должно было бы быть в идеале. Но я мысленно отвечаю на это, господа, если посмотреть, с какими искривлениями и трудностями шли подобные процессы в других странах, то какой же счастливый жребий выпал нам. Мы разом получили единую страну и общество, где жизнь снова процветает, а люди могут свободно думать и действовать. Итак, я очень благодарен за все, что произошло с нами в течение этих лет. Если слышу иногда пессимистов, то думаю, наши достижения и завоевания прекрасны, и их у нас не отнять. Кстати, церковь, которой руководил Ханс-Юрген Зиверс, стала в те дни местом первых киносъемок протестов, съемок, которые попали на Запад. В результате массовых протестов власти ГДР дрогнули, руководство СЕПГ, Социалистической Единой Партии Германии, ушло в отставку 24 октября Эрих Хонекер, а 7 ноября Вилли Штоф. 9 ноября пала Берлинская стена, и новые руководители ГДР и правящей партии все больше теряли реальную власть и не могли, хотя и хотели, противостоять процессам, которые вскоре привели к объединению страны, причем не в форме конфедерации, как мечтал Хонекер, а к полному объединению по сценарию руководителей ФРГ Коля и Геншера. Все это происходило при постоянном согласовании шагов с Михаилом Горбачевым. Демонстрации оказали огромное влияние, благодаря им сформировались сначала как демократические объединения, а потом как партии, такие организации, как «Новый форум», «Социально-демократическая партия», «Союз-90», сыгравшие одну из решающих ролей в падении Берлинской стены и объединении двух Германий. Пик праздника в Лейпциге, посвященная 70 тысячам демонстрантов 9 октября 1989 года, световая инсталляция мощностью 70 тысяч ватт. Это работа кёльнского светодизайнера Миши Куболя, представленная на площади Вильхельм-Лойшнер-Платц. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Итак, вот небольшая часть бурной восточноевропейской осени 1989 года, осени, которую можно назвать последней осенью коммунизма или социализма. Давайте вспомним, начнем с того, против чего, собственно, выступали тогдашние демонстранты, какая система, собственно, рушилась. На мой взгляд, вернее говорить о коммунизмах или социализмах, поскольку моделей было множество, несколько. Кирилл, вы как коллега-историк со мной согласитесь, это же был неоднородный все-таки блок.
Безусловно, это был неоднородный блок, и даже между рядом располагавшимися Германской Демократической Республикой, например, и Польшей, да, была огромная разница.
Особенно Венгрию и Румынию, это вообще были такие полярные модели. Во многом.
Безусловно, Венгрию и Румынию, а если мы все их сравним еще с Советским Союзом, да, и те из нас, которые постарше, прекрасно помнят, что для нас, тогда еще молодых людей, живших в Советском Союзе, что ГДР, что Польша, что Венгрия, что даже, как ни странно, Румыния была, что называется, маяком свободы мысли и всего самого, как бы, ну не всего, но многого интересного, да.
Ну, Румыния все-таки поменьше, мне кажется.
Вы знаете, я не соглашусь, потому что Румыния была местом, где производили, уж извините за персональные воспоминания, производили даже не вещи какие-то, а такие понятия, как румынская мебель, например. Помните, наверное, такое,
у
да?
меня были в последних классах средней школы были румынские кроссовки, которыми я очень гордился.
У меня был тоже румынский «Адидас», уж извините, да, за тонкую деталь. Я это все рассказываю к тому, что здесь два слоя, да, слой разницы между этими странами, который был обусловлен, надо сказать, не столько ну, как бы качеством или особенностями режимов, которые там были, они, не считая, там, наверное, ГДРовского режима Чаушеску, были более-менее одного и того же вида, но их историческими особенностями, да, и местоположением, и их историей в рамках советского лагеря. Скажем, страны, которые пережили большое антикоммунистическое или антисоветское, скажем так, возмущение в том или ином виде, такие как Венгрия и Чехословакия, довольно сильно отличались, например, от той же самой Болгарии. Да? Но и второй слой – это вот разница между скопом всеми этими странами и Советским Союзом. Если мы начнем тщательно смотреть по каждой стране, мы увидим гигантское различие. Например, в степени коллективизации сельского хозяйства. Вот это очень же важная вещь, да? В степени участия и мести частной или там, я не знаю, замаскированной частной собственности в экономике стран. То есть речь идет, в общем-то, о том, что навязанные так или иначе сверху советские идеи, я имею в виду советские идеи Советского Союза, да, идеологемы, там, я не знаю, стратегические всякие проекты и так далее, они накладывались на историю социализма и левого движения в самих этих странах, это очень важно, и на исторические особенности общества и так далее самих этих стран. И вот в каждой стране получался свой собственный вид вот такого социализма, хотя формально или внешне даже, может быть, они были все и похожи. Но здесь, как мне кажется, принципиальным было не отношение население к социализму, который в том или ином виде приобрел свой собственный вид, ну, как нормализация, например, да, период нормализации в Чехословакии, а отношение к Советскому Союзу, в котором виделся, собственно говоря, главный враг. И я бы, честно говоря, все эти революции, или, если угодно, все эти процессы 89-го года, я бы все-таки назвал не антикоммунистическими. Эти революции, или эти возмущения, или эти политические процессы, эти перемены драматические, как угодно назовите, носили характер антисоветский в прямом смысле этого слова. То есть они были направлены против Советского Союза. Представьте себе, что не было бы Советского Союза. Я думаю, что очень многих бы таких событий не было, или они происходили бы другим образом.
Ну, это безусловно, поскольку сама история возникновения советского или вот этого социалистического восточноевропейского блока, она, естественно, связана с процессом, который сейчас историки и политологи и называют то очень часто советизацией Центральной и Восточной Европы. Но тут есть моменты и тоже есть разные случаи. Я хотел бы спросить Александра Вавракова, как богемиста, как человека, изучавшего опыт Чехословакии, как довоенной, так и социалистической, и феномен нормализации, в частности, то есть периода, последовавшего за разгромом реформ Пражской весны 1968 года. Вот у меня всегда было такое странное ощущение от этого периода. То есть, с одной стороны, вот такой всплеск либерализма не в том смысле, в котором мы понимаем его сегодня, а либерализма в рамках тех социалистических, которые тогда существовали, которые принесла Пражская весна, потом вторжение, и потом почти 20 лет вот такой, ну, в общем-то, тотальной мертвечины в каком-то социальном смысле. Что произошло, в частности, с Чехословакией? Ведь это была одна из наиболее развитых стран, если брать социально-экономические параметры в рамках соцлагеря. А вот когда пришли перемены 80-х годов, связанные опять-таки с Советским Союзом, тут Кирилл прав, тут от Советского Союза никуда не деться, он и рождению этой восточноевропейской системы способствовал, и краху в не меньшей степени. Я думаю, мы об этом еще поговорим подробнее. И вот при этом, если возвращаться к Чехословакии, когда начались перемены, она как бы заметно отставала почти от всех соседних стран. То есть в Польше, как я уже сказал, вспомним хронологию, июнь 89-го года, частично свободные выборы, формируется первое за 40 с лишним лет некоммунистическое правительство Тадеуша Мазовецкого. В Венгрии там в августе уже происходит так называемый пикник на австрийско-венгерской границе, который ознаменует свободу передвижения и фактически прорыв на этом участке железного занавеса. Ну и так далее и тому подобное. В общем-то, за исключением вот этого южного балканского фланга Румынии и Болгарии, где все пришло совсем уже в конце года, Чехословакия выглядела до самого начала, до ноября, до начала бархатной революции, таким заповедником? Что здесь происходило и с чем это связано? И можно ли вот в данном случае говорить об анти, как Кирилл определил, об антисоветской, в первую очередь, направленности чехословацких событий?
Что касается антисоветской направленности, то безусловно, поскольку 68-й год, так или иначе, это была такая травма, которая, скажем так, каким-то образом нужно было отрефлексировать, да, то есть это все было как бы заморожено и отыграно назад с официальной точки зрения во времена этой самой нормализации, то есть официально было признано, что это была братская помощь, а не оккупация страны и так далее. Но тем не менее в сознании народа, скажем так, все равно это оставалось такой вот огромной занозой, как бы свидетельствующей о несправедливости, да, которую Советский Союз всегда учинил. Каких-то просоветских настроений, как бы искренних, да, в стране просто не могло быть. Поэтому, естественно, как бы сами по себе эти выступления, бархатная революция, которая впоследствии была названа, они начались с инцидента с избиением студентов, да, что напоминает немного те украинские события, которые произошли в последнее время, разгон Майдана и так далее. То есть это была, естественно, реакция общества как бы на оскорбление достоинства, что ли. Да? Но уже через несколько дней, когда начала формироваться, собственно, политическая повестка этих выступлений, безусловно, вот стремление, скажем так, освободиться от советского диктата, вот этой вот советской сферы влияния, вышли, наверное, на первый план. Это что касается антисоветской направленности. Теперь и по поводу нормализации, почему так поздно. Я полагаю, что просто потому, что действительно режим, установленный вот после разгрома Пражской весны, он был таким достаточно жестким полицейским режимом, то есть какая-либо фронда, легальная даже, как в других странах, в той же самой Польше и Венгрии, и уж не говоря о какой-то деятельности прямо диссидентской, просто говоря, довольно-таки жестоко подавлялись, включая и тюремные заключения, и всякие методы довольно брутального давления с целью заставить людей, например, уехать в эмиграцию. Несмотря на то, что в диссидентской деятельности участвовали, ну, может быть, сотни людей, да, то есть не очень много. Тем не менее, все это чувствовалось, что если человек, скажем так, будет чем-то таким вот заниматься неблагонадежным, то у него точно будут проблемы.
А я позволю себе на секундочку, так сказать, вас перебить. Просто у меня цифры перед глазами, как раз по Чехословакии. Это статистика Института исследований тоталитарных режимов чешского. Такой современный институт, он создан не так давно, около 200 тысяч человек. Таково, оцениваемое современными вот историками из этого института, количество чехословацких граждан, подвергшихся так или иначе репрессиям за годы коммунистического режима.
Здесь нужно понимать, что были еще 50-е годы, начало 50-х
безусловно
годов, жестокие времена, когда, собственно говоря, проводилась та же самая коллективизация, репрессии против церкви. Мне представляется, что большая часть вот этих вот пострадавших людей все-таки относились к тем временам.
Это не совсем так, в том смысле, что к ним относилось абсолютное большинство наиболее жестоко пострадавших, то есть казненных, это было несколько сотен казней, конечно, по сравнению с Советским Союзом сталинского периода, это ничто, но мы говорим о небольшой стране и о стране, которая имела несколько иную историю. Жестоких диктатур она, в общем-то, довольно давно не знала. А в целом, как ни странно, я вот эту статистику немножко изучил, там довольно ровно, просто суровость наказаний, естественно, со временем сильно убывала.
Во время нормализации можно говорить о тысячах, о десятках тысяч каких-то случаев. Понятно, что не во всех случаях речь идет там о тюремном заключении или о чем-то таком.
Увольнение, например.
С работы, да, или из института, какие-то вот другие, скажем так, методы давления и так далее. То есть, действительно, это был такой довольно жесткий полицейский режим. С другой стороны, по отношению вот к этому периоду говорят исследователи о том, что тогда был заключен такой негласный общественный договор, скажем так, с молчаливым большинством о том, что как бы вы вот не лезете в политику никоим образом, и, соответственно, за это получаете некий обеспеченный уровень жизни, некую заботу от государства, включая поощрение там, материнства и детства, жилищного строительства и прочего всего такого. Да, и в принципе, с точки зрения каких-то вот социально-экономических, что ли, показателей, понятное дело, что, конечно, по сравнению там с какими-то странами Западной Европы сравнить это было невозможно, но поскольку граница была закрыта, то, собственно, и смысла в этом сравнении особого не было, да, по сравнению с какими-то другими странами Советского Блока, исключая разве что ГДР, Чехословакия, тем не менее, все равно отличалась более высоким уровнем жизни, и этот договор он более-менее соблюдался. Вплоть до самых последних лет, когда, собственно говоря, начались проблемы в самом Советском Союзе, который выступал, ну, своего рода таким гарантом, что ли, того, что вот эта вот нормализация, она будет незыблемой, как тогда звучал лозунг тогдашних времен, Советским Союзом на вечные времена и никогда иначе. Но выяснилось, что с началом каких-то перемен и в Советском Союзе, понятное дело, что, наверное, этот режим он не мог устоять в Чехословакии.
Ну, этот лозунг, чехи, склонные к такому ироническому юмору, переиначили с Советским Союзом на вечные времена и не минутой больше. Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня беседуем о последней осени коммунизма, о 25-летнем юбилее антикоммунистических, антисоветских в каком-то смысле, о революции в Центральной и Восточной Европе. Вот к вопросу об антисоветском характере, о той теме, которую Кирилл уже затронул, и о роли Советского Союза в том перевороте социальном, который произошел 25 лет назад в Восточной Европе. Есть в общем и целом два таких подхода. Один из них делает упор как раз на Советский Союз, на начатые Михаилом Горбачевым в середине 80-х реформы, гласность. Все мы помним эту специфическую атмосферу надежды, неожиданной открытости, которая охватила тогдашнее общество. И тогдашний советский режим с его реформистским обликом и с его реформистским лидером, ну, со стороны, наверное, это смотрелось так, отпустил вожжи, позволил своим восточноевропейским сателлитам более или менее делать то, что им хочется, что хочется обществом, а уже не только тому аппарату коммунистической власти, который 40 лет правил этими странами. Другая теория говорит, что все-таки произошедшие перемены были результатом внутренних процессов в самих странах Восточной Европы, и даже если бы советский режим сам не начал, так сказать, таять, сверху, как такая пирамида снега, то все равно начались бы проблемы, начались бы протесты в той или иной форме, и все равно Восточная Европа стала бы головной болью для Москвы в таком случае. Отчасти это подтверждают польские события, поскольку в Польше кризис в достаточно острой форме продолжался практически все десятилетие, все 80-е годы. Так вот, я хотел бы спросить вас, коллеги, по вашему мнению, все-таки какой фактор был первичным? Восточная Европа сама по постепенно, так сказать, просыпалась и шла к освобождению от той системы? Или все-таки без Горбачева, без советских реформ, без вот этого, как ни странно, помните, песня была такая «Ветер перемен», да? Вот подувшего неожиданно из такого неожиданного места, как Москва, откуда приходили другие обычно циклоны, без этого ветра, без этих перемен не случилось бы этих восточноевропейских революций. Какая теория ближе вам, Саша Вагнер?
Мне кажется, что, конечно, здесь стоит каждую из стран рассматривать отдельно, потому что, вот как мы видим, в Польше, как вы уже говорили, этот процесс происходил практически на протяжении всех 80-х. В Чехии, мне кажется, что процессы в Советском Союзе, в общем-то, позволили произойти вот этим вот студенческим протестам и так далее. То есть мне кажется, что это не один фактор, а фактов было несколько. Еще, конечно, не стоит забывать о том, что Советский Союз все-таки оказывал материальную помощь этим государствам, да, существовала система экономических взаимоотношений внутренняя со странами соцлагеря, и страны соцлагеря были ориентированы экономически на Советский Союз, а, как мы все помним, в 80-х годах цены на нефть, вот как они сейчас начали падать, тогда они упали действительно до своих минимальных значений, и начались экономические проблемы в самом Советском Союзе, что, конечно же, не могло не повлиять на страны соцлагеря, которые были экономически зависимы. Поэтому я думаю, что вот на протяжении 80-х годов этот экономический спад происходил, и, видимо, уже и эти факторы тоже повлияли на то, что страны соцлагеря начали задумываться о том, что нужно что-то менять, что невозможно дальше продолжать жить так, как они жили до этого времени. И мне кажется, что это, конечно, была совокупность того. Горбачев, естественно, теми словами, которые он, и политикой, которую он проводил, и то, что он говорил, он, конечно, дал понять, что времена меняются.
Ну вот мы слышали в репортаже Юрия Векслера эту архивную запись, когда немецкие демонстранты скандируют «Горби, Горби, Горби». Это абсолютно четкое отражение вот этой атмосферы того 89-го года.
Да, и, конечно, если бы этих слов не было, то они, наверное, бы не были столь смелы в своих действиях, да, они с меньшей, наверное, смелостью выходили бы на эти акции протестов, да, но, конечно же, и внутри этих стран, видимо, обстоятельства сложились таким образом, что и экономические факторы на это тоже не в немалой степени повлияли, что эти процессы привели к тому, что мы увидели уже в 90-х годах, когда практически все эти страны сбросили этот коммунизм и начали, в общем-то, развиваться уже этим демократическим путем, проводить свободные выборы.
Тогда, в 89-м году, уже в конце его и в начале 90-го года, когда этот процесс крушения коммунистических режимов завершился в Восточной Европе, возникла сразу такая поговорка, которая отражала на самом деле суть дела. То, что заняло в Польше 10 лет, произошло в Венгрии за 10 недель, в Чехословакии за 10 дней, а в Германии за 10 часов, имелось в виду крушение Берлинской стены в Восточной Германии. Откуда это историческое ускорение и почему эти режимы, казавшиеся, ну, в общем, такими прочными, опиравшиеся, как вот Александр Бобраков детально описал в случае с Чехословакией, на весьма солидный полицейский аппарат, если брать ту же ГДР, на буквально повсеместное присутствие агентов тайных служб, на тотальный государственный террор, на самом деле, как в Румынии, в таком, может быть, наиболее экзотическом, в плохом смысле слова, варианте. Почему эти режимы растаяли так быстро? Ведь, смотрите, по состоянию на начало 89-го года все еще стоит, держится, проходят совещания в верхах с участием того же Михаила Горбачева, и который на фоне своих вот этих соратников, Эриха Хонекера, Густава Гусака, Тодора Живкова и прочих деятелей, выглядит, ну, абсолютно человеком с другой планеты, в хорошем смысле слова. А всего спустя год иных уж нет, а те далече. Кто-то в отставке, кто-то, как Чаушеску, и вовсе мертв. Почему они так быстро растаяли? Как так случилось? Второй связанный с этим вопрос. Почему в Восточной Европе не получилось так называемого китайского варианта? То есть постепенных реформ, в первую очередь экономических, с очень медленными поступательными политическими изменениями. Кирилл, у вас есть версия?
Ну, это не версия, это очевидные вещи. Прежде всего, мы с вами вот уже почти полчаса обсуждаем это, мы не сказали очень важные вещи. То, что существовал Запад. И Запад не в смысле каких-то его там происков и так далее, хотя понятно, что шла холодная война, и естественно, что обе стороны соревновались в том числе и идеологической борьбе, и пропаганде. Но Запад существовал еще как пример, как объект, как смутный объект желания, если угодно, перефразируя, да, или там просто вспоминая название известного фильма Бунюэля. И общественное настроение, они же, в общем, вещь такая летучая, но в то же время все 10, 20, 30, 40 лет, сколько угодно, после военной истории социалистического лагеря, само наличие Западной Европы, Соединенных Штатов, с их уровнем жизни, с их поп-культурой и так далее, все это составляло, не забывайте, постоянный фон существования всех этих стран, в гораздо большей степени, чем в Советском Союзе.
Ну, в силу близости, даже географической, да.
Ну, даже дело не в этом, а в силу того, что социализм и коммунизм, в том виде, в котором он был, придумали в Советском Союзе, да, а не в Чехословакии и не тем более в Румынии. Естественно, что так или иначе это все воспринималось как в каком-то смысле чужое. И вот если выбирать между двумя чужими, одно, которое стало своим, которое держится на штыках и которое дает, в общем-то, какой-то приличный уровень, ну, неприличный, а, скажем так, нормальный, да, или привычный уровень жизни, а другое, которое чужое, которое никто не навязывает и которое далеко, но при этом на расстоянии выглядит потрясающе, естественно, что второе всегда будет выигрывать.
Ну и фактор близости я бы все-таки не преуменьшал, хотя бы по той простой причине, что когда я расспрашиваю своих, допустим, польских и чешских родственников и знакомых, они у меня есть в обеих странах, о тех временах, то там все-таки гораздо чаще, чем мы слышали что-либо подобное в нашей советской действительности, возникают какие-то тетушки, дядюшки, давно уехавшие на Запад и оттуда присылающие посылки с разного рода интересными товарами невиданными, какие-то поездки. Все-таки режимы были, конечно, жесткими, но они были посвободнее советского, где для того, чтобы попасть в ту же Польшу или Чехословакию, нужно было оформить кучу документов. Отсюда все-таки выезжалось легче. Ну, это так, замечание на полях.
Ну, а я в 82-м году оказался в Закарпатье, и мы с приятелем как-то отдалились от нашей туристической группы и залезли на какую-то гору, и вдруг как будто бы из-под земли вырос пограничник советский с автоматом, очень строго нас отругал, сказал, что мы чуть было не перешли границу с Румынией. Я помню, что мы стояли на этой горе, смотрели на деревни, которые были под нами, по ту сторону, как выяснилось, границы, и сердце наше замирало. Это была Румыния. А представляете, в этот момент в Румынии кто-то смотрел, я не знаю, в другую какую-то сторону, еще более. Так что, знаете, степень вот этой зависти, конечно, невозможно себе представить, как бы их все изгибы и сложность. Но если вернуться к серьезным вещам, вот первое – это наличие Запада, да? Второе – огромную роль, конечно, в падении этих режимов сыграли не только, я нисколько не преуменьшаю, так сказать, героизм народных масс и так далее, и героизм особенно диссидентов. Но надо понимать, что это было во многом решение элит. Все-таки, что бы там ни говорили, но Чаушеску свергли свои.
Да, там очень запутанная и темная история, но по большому счету да, ведь кто его судил и расстреливал, кто были членами этого трибунала, сейчас очень по-разному можно относиться к этому судебному процессу, никакой законности, конечно, он не отвечал, это было такое революционное правосудие, но все это были люди, носившие погоны его режима, это были офицеры армии и спецслужб, которые им же были взращены.
Ну и не забывайте про реформы Венгрии, про допущение некоммунистов в Польше и так далее. Это же все-таки решение элит. И эти элиты увидели, и тут мы опять вспоминаем второй важнейший фактор, Советский Союз и ситуацию в Советском Союзе, они увидели, что хватка московская на их горле ослабла. И она ослабла не только политически, но, как совершенно верно заметил Саша Вагнер, она ослабла, конечно же, и экономически. И к третьему вашему вопросу, почему не получился китайский вариант? Да потому что он и не предполагался. Китайский коммунизм в маоистском его изводе был построен самими китайцами. Никто китайцам их коммунизм не навязывал. Это был их собственный режим, который строился даже не столько на, в каком-то смысле, на коммунистической идеологии, сколько на традиционных китайских националистических идеологемах.
Но более того, это был еретический коммунизм с точки зрения Москвы.
Конечно. И фактора, заметьте, Запада там не существовало. Поэтому Китай был обречен на то, чтобы вот делать то, что он делает. А здесь, как водится, Восточная и Центральная Европа оказалась зажата между двумя очень крупными игроками. И ей приходилось делать и элите, и диссидентам, и, условно говоря, народным массам. Им приходилось делать какой-то выбор. И в какой-то момент вот эти факторы вдруг легли таким образом, что этот выбор был мгновенно сделан. И вот так рухнули эти режимы. Вот моя версия такая.
Мы довольно подробно разобрали события 89-го года. Давайте переместимся ближе к современности. Попробуем сопоставить, что было, что стало. Все мы, кто-то жил, кто-то живет сейчас в этих странах, о которых мы сегодня говорим. Все мы жили в Советском Союзе, живем или наведываемся в Россию и другие страны бывшего Советского Союза. В общем, у каждого из нас поводов и материала для сравнений масса. Так вот, по вашему мнению, что сбылось из того, на что надеялись в том же Лейпциге, вот люди, выходившие и скандировавшие, в том числе и Горби-Горби, в Праге те, кто выходил и звенел ключами в знак тому, что время коммунизма прошло и отзвенело, те, кто в Бухаресте без всякого преувеличения шел под пули, там, как известно, революция приобрела наиболее кровавый характер, какие надежды оправдались, какие нет. Я вот, готовясь к этой нашей беседе, посмотрел на данные опросов, которые более-менее регулярно проводятся в странах региона, о котором мы говорим сегодня. Ну, если брать страны более благополучные, Польшу или Чехию, Словакию, отчасти и Венгрию, там на вопрос о том, насколько позитивно граждане оценивают опыт посткоммунистический, демократический, когда было лучше, грубо говоря. Перевес тех, кто говорит, что лучше при новом режиме, лучше при демократии, в посткоммунистический период довольно заметен. Там в Польше это более 80%, в Чехии 69%. В странах, где реформы пошли, мягко говоря, не лучшим образом, вроде Румынии или Болгарии, там разброд гораздо больше. То есть в Болгарии это 44% против 32%. В Румынии сейчас вообще ситуация такая, что Чаушеску входит в число наиболее популярных исторических фигур. В общем, мы видим, что спустя 25 лет отношение к тем событиям и к случившимся переменам неоднозначное. На ваш взгляд, что сбылось, а что не сбылось? Что удалось, а что не удалось? Если сравнивать реальность сегодняшнюю восточноевропейскую с надеждами 89-го года. Александр Бобраков, начнем с вас.
Я начну с того, что я полностью соглашусь с Кириллом относительно фактора Запада, и нужно понимать, как бы, что этот фактор действительно один из ключевых. То есть, если у нас восстания вот эти вот или движения, они антисоветские, то есть за уход из советского блока, за то, чтобы этого советского блока не было, то, соответственно, каков же их цивилизационный выбор? Понятное дело, что они не могут быть какой-то вещью в себе, понятное дело, что они должны стать, скажем так, вернуться или стать заново, или просто присоединиться как бы к Западу с большой буквы, да, то есть стать части вот этой вот западной цивилизации, как тогда говорилось, вернуться в Европу и так далее. И, может быть, сами демонстранты, участники этих событий, они прямо это не артикулировали, да, они говорили о чем-то другом. Возможно, кто-то из них говорил о каком-то возврате там к социализму с человеческим лицом, кто-то говорил о просто необходимости вот прогнать, условно говоря, жуликов и воров, да, которые стоят у власти, этих коммунистических как бы бомб.
Тогда больше говорили о незаконных привилегиях, вот такого рода была лексика.
И такое слово было да. Эпохи, совершенно верно. Кто-то говорил о необходимости как бы вернуть какое-то национальное достоинство, которое было попрано Советским Союзом. Кто-то действительно говорил о необходимости, скажем так, построения капитализма, рыночной экономики. То есть как бы разные были тогда взгляды, но тем не менее, сам по себе понятно, что все-таки все эти события, как бы глобальный вектор был таков, что это было движение от, соответственно, Восточного блока к Западу. И в этом смысле, в стратегическом смысле, естественным образом все сбылось. То есть мы можем сейчас констатировать, что эти государства, они являются таки частью этой самой западной цивилизации, пусть не самой богатой, не самой развитой, в какой-то степени периферийной, тем не менее, все равно частью, и не сказать, что бесправной частью, да, поскольку полноправно участвуют и в Европейском Союзе, там, в НАТО, в других этих так называемых евроатлантических структурах. То есть в этом смысле все сбылось. А уж как бы, что касается конкретных экономических показателей, где-то реформы были более успешные, где-то менее успешные. В конце концов, как бы тоже они не с нуля начинались. Понятно, что если Чехия была и при социализме более развитой страной, чем Румыния, но странно было бы ожидать, чтобы Румыния сейчас подогнала и перегнала. Другой вопрос, что понятное дело, что просто уже сам по себе этот ход реформ в конкретных странах, в тех или иных, он уже вот с этими как бы стратегическими вещами связан не был.
Ну, общественное, извините, что перебью на минуту, но не могу не привести одну цитату, которая отражает общественное настроение вот в такой стране, как Болгария, например. Некоторое время назад такой болгарский политик Бойко Борисов, который был там премьером, и сейчас его партия выиграла выборы, и, судя по всему, он опять им станет, он формально себя позиционирует как правоцентрист. Но при этом в молодости он служил в охране Тодора Живкова, коммунистического вождя болгарского, некоторое время. Так вот, он как-то, распалившись во время одной из бесед с избирателями, заявил следующее. «Да мы уже 20 с лишним лет проедаем то, что нам Живков оставил, и все проесть не можем». Конец цитаты. И аудитория это восприняла как бы с таким одобрением. Да-да, вот Байтошу, так называли Живкова фамильярно болгары во время его правления, вот он нам оставил наследие, а мы только его проедать и гораздо. То есть вот это вот какая-то не то чтобы ностальгия, а какое-то такое огорчение по поводу того, что куда-то все не туда пошло, оно все-таки сильно, и чем южнее в этом регионе, тем сильнее. Вот это чисто внутренние какие-то проблемы тех же болгар или румын, или это некий объективный процесс, связанный с разочарованием?
Да, мы что-то подобное можем возложить везде, кроме, может, пожалуй, Польши, да, где все-таки, как бы, мне кажется, такое, действительно, если человек идет в большую политику, то хвалить коммунистический режим, мне кажется, там такое табу. Во всех других странах, начиная даже с той же самой Восточной Германии, такие настроения, как бы, они более-менее распространены, ну, известно, как бы, что в Чехии там коммунисты набирают 15% и так далее. То есть, в принципе, в этом нет ничего удивительного и ничего страшного. Понятное дело, что не Северная Корея все-таки была, да, в этих странах. Кому-то, возможно, действительно было лучше жить как бы при так называемом социалистическом режиме. А кто-то, может быть, это уже придумал себе спустя 25 лет, вспомнив о том, что трава раньше была зеленее и так далее. То есть более удивительно то, что об этом сказал Борисов, который действительно лидер как бы проевропейской партии и, соответственно, который вряд ли какие-то большие симпатии именно к коммунизму испытывает. Но с другой стороны...
Учитывая, что у него дедушку коммунисты расстреляли, его дедушка был при монархическом режиме, занимал какой-то высокий пост и был казнен после переворота.
Ну, я вспоминаю, например, как тот же самый Алексей Навальный во время своей кампании на выборах мэра Москвы, беседуя там с избирателями, все время говорил о том, что вот мы тоже проедаем там советское наследие, а сами ничего не построили, потому что там, соответственно, воруют там и так далее. И почти то же самое говорит другими словами, но тем не менее, как бы говорит тот же самый Ходорковский, да, то есть как бы мне кажется, что здесь речь идет не сколько об апологетике советского режима, сколько о критике существующего режима, что вот там какие-никакие были, а все-таки там построили там Днепрогресс, Магнитку, там, я не знаю, перегородили Енисей. А сейчас там ничего не делают, только вот воруют, там, покупают особняки в Лондоне. Это же как бы понятная такая популистская идея, да, из этого вовсе не следует какое-то одобрение советского или социалистического режима. Ну да, перегородили Енисей, понятное дело, что в нынешние времена, если бы взяться за это с умом, то сделали бы это гораздо эффективнее. Поэтому здесь, мне кажется, что не следует эти слова воспринимать как признание в любви к Тодору Живкову или там к его режиму. Скорее, это просто такой, ну, популистский ход.
Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы обсуждаем сегодня последнюю осень коммунизма. 25-летие антикоммунистических революций в странах Центральной и Восточной Европы. А если переместиться немножко восточнее, то есть на территорию бывшего Советского Союза, нынешних постсоветских стран, там ситуация развивалась несколько по-другому, как мы все помним. Сам Советский Союз рухнул 2 годами позже по сравнению с коммунистическими режимами Центральной и Восточной Европы в 1991 году. Ну и дальше мы все были свидетелями постсоветской истории, довольно бурной, которая, в общем, продолжается и сейчас. И если брать некоторые события, события этой постсоветской истории, в частности, так называемые цветные революции или попытки таковых, тут напрашиваются, конечно, параллели с тем, что весь мир видел в 1989 году в странах Центральной и Восточной Европы. Но, с другой стороны, мы уже находимся в другом времени, мы находимся 20-25 лет спустя. Почему так произошло? Почему события на постсоветском пространстве, некие попытки демократических перемен, попытки перехода на европейские, если брать ту же Украину, рельсы развития, почему они оказались столь отдалены по времени и почему они, в общем-то, не увенчались пока что таким успехом, по которому можно все-таки говорить в случае с большинством восточноевропейских стран. Мы видим, что происходит на Украине. То есть там это уже процесс, который приобрел какую-то свою логику, или можно считать происходящее там вот такой затянувшейся формой долгого и очень неприятного прощания с таким советско-имперским прошлым?
Это страна, которая была интегрирована в Советский Союз, и у нее не было такого независимого, относительно независимого правительства, которое существовало в странах соцлагеря, таких как Чехословакия или Польша и так далее. Это один из факторов, почему это происходит так долго. А второй фактор – это то, что несмотря на то, что вот существовала эта революция, да, оранжевая в 2004 году, за эти 10 лет, пока даже Ющенко находился у власти, потом пришел Янукович, не было ни у одного из этих политиков, к сожалению, желания действительно начинать реформы и эту страну перестраивать для того, чтобы она могла стать частью вот этого пространства Европейского Союза, экономического пространства, в первую очередь, не было такого желания, как какое существовало, например, у той же Чехословакии или Польши. Отчасти это было связано с тем, что эти страны изначально понимали, да, что они хотят туда двигаться. Украина Украина постоянно колебалась. Украина колебалась в первую очередь потому, что была в большей степени, конечно, зависима от России экономически. Все-таки часть этого большого оборонного комплекса, который существовал в Советском Союзе, он находился и находится до сих пор на территории Украины. И эти предприятия, честно сказать, сложно представить, при каких условиях они были бы конкурентоспособными, например, с какими-то предприятиями, которые работают в Западной Европе и даже в той же Центральной Европе. То есть эта система была замкнута, советская система, я имею в виду производство, она была замкнута, и, естественно, Украина постоянно вот пыталась балансировать вот между необходимостью эту экономику перестраивать на новые рельсы и желанием вот это все сохранить и оставить так, как есть. Проблема в том, что на Украине за вот эти вот годы сохранилась эта система, она претерпела очень незначительные изменения, и, конечно же, сейчас уже понятно, что у Украины другого выбора нет. То есть сейчас, в общем-то, обстоятельства внешние отчасти поставили эту страну в такие же условия, в которых оказались страны соцлагеря в конце 80-х, начале 90-х, когда они начали свои программы реформ. Я не знаю, насколько Украина действительно в данной ситуации будет продолжать, да, потому что это же процесс не одного года, не двух лет, а это там процесс длительный, и хватит ли, скажем так, желания у всех политиков, которые придут сейчас, вот после этих парламентских выборов и после следующих, продолжать эти реформы. В отличие, например, от стран соцлагеря, в которых правительство, в общем-то, эту программу реформ приняли с самого начала и поставили перед собой цель вступления в НАТО и вступления в Европейский Союз в начале этого пути, и с этого пути не сходили. Произойдет ли это на Украине? Если это произойдет, то тогда мы сможем говорить о том, что действительно мы видим, в общем-то, вот эту вот вторую волну, немного запоздалую, вот этого процесса, который произошел в странах Центральной Европы незадолго до распада и после распада СССР.
Ну вот вы, Саша, сказали очень важную вещь об этом моменте сознательного выбора как элит так называемых общества, так и, в принципе, большей его части, несомненно, сознательный выбор в пользу новой политической системы, то есть системы демократии европейского типа, в пользу соответствующих экономических преобразований, соответствующих правовых механизмов и так далее и тому подобное. Вот мне этот момент кажется очень важным, поскольку, возможно, это то, что в первую очередь отличает государства Центральной и Восточной Европы в их посткоммунистический период от государств, от большинства бывших республик, собственно, Советского Союза. Именно этот момент сознательного выбора, поскольку реформы могут идти где лучше, как, например, в Польше, где хуже значительно, как, например, в той же Болгарии или Румынии. Но вот этот момент выбора, он есть, и он постоянно, в общем-то, подтверждается на свободных демократических выборах. В большинстве республик бывшего Советского Союза этот выбор сделан, в общем-то, не был. И в этой связи у меня вот в заключении нашей беседы вопрос к вам, Кирилл. Вам с исторической точки зрения этот процесс, начавшийся во многом в 89-м году, кажется обреченным, что ли, на продолжение и на постсоветском пространстве, на то, что, в принципе, революционным или эволюционным путем этот процесс постепенной демократизации и прихода к пути развития близкому к европейскому, он неизбежен?
Ну, знаете, мне кажется, была очень серьезная ошибка политиков, особенно западных политиков, политологов, журналистов, философов политических, которые в событиях в странах бывшего Советского Союза 2004 и дальше годов увидели продолжение событий 89 года, увидели в цветных революциях, условно говоря, продолжение бархатных революций. Мне кажется, это абсолютно разные процессы. И роковую роль на самом деле в этой ошибке сыграло стремление мыслить по аналогии. Ага, значит, были вот такие революции, они должны продолжаться. Нет, потому что это другие революции, которые происходят, или там, другие политические процессы, если точнее говорить, в других странах и в абсолютно других обстоятельствах. Более того, я бы отличил и различил то, что происходило в середине нулевых годов, с тем, что происходит сейчас, например, на Украине, и не исключено будет дальше происходить уже и на территории того государства, которое устроил агрессию в отношении Украины. Я поясню свою мысль. В 89-м году главным врагом всех разных сил, которые вышли, там, я не знаю, на демонстрации, которые участвовали в протестах. Этим врагом был Советский Союз и идеология, навязанная Советским Союзом. Этой идеологии не существует, и Советского Союза не существует. Более того, это были общества, которые были минимально, на самом деле, минимально с исторической точки зрения затронуты как вот этой идеологией, так и, в общем-то, властью Советского Союза. И здесь надо отдать должное, кстати говоря, некоторым местным коммунистическим правителям, которые, ну, знаете, так потихонечку-потихонечку смогли в условиях как бы полного подчинения все-таки уменьшить степень этого советского влияния, да, не свести его, может быть, до военного присутствия, до каких-то советов, которые там делали вид, что прислушивались и так далее. Это важный вопрос, который мы сейчас оставим в стороне. И очень важно, что в то время, в 89 году, Запад, куда стремились все, был Западом, а относительно единым, и Западом, который только что провел, как тогда казалось, очень успешные неолиберальные реформы. В 2004 году Запад по-прежнему был очень привлекательным, это как бы вершина, да, вот этого финансового бума в европейских и американских экономиках, но это уже другие общества, например, когда мы говорим о цветных революциях в Грузии, на Украине, и это другие общества. И здесь мы переходим к следующему очень важному вопросу. Вот во всех этих рассуждениях возникает такое ощущение, что вот эта коммунистическая идеология, вот этот тот тип устройства общества и государства, который существовал в Советском Союзе, который навязывался странам Восточной и Центральной Европы, он, знаете ли, свалился с неба, в том числе и на территории Украины, России и так далее. Он не свалился с неба. Этот тип общества был создан там. Это очень важно.
Но это был результат революции столетней давности.
Совершенно верно, но эту революцию совершили не Ленин с шайкой бездельников, эту революцию совершили миллионы людей. И эти миллионы людей построили то общество, которым они жили в течение 70 лет, и которое потом в силу ряда факторов, в частности, в силу разочарования этими результатами, оно распалось. Но, тем не менее, это то же самое общество, оно не меняется так быстро. И поэтому естественно, что самой целью и цветных революций, и событий последних на Украине, это была совершенно другая цель, нежели та, которая была в 89-м году, например, у жителей Праги там, или у жителей Лейпцига. Это второе соображение. Третье соображение заключается в том, что сегодня европейская или западноевропейская модель не является столь привлекательной, как это было в 89-м году и в 2004-м году. В силу и экономических причин, да и в силу открытости, потому что сотни тысяч украинцев, например, ездят на заработки и живут в европейских странах, они прекрасно знают, какая там жизнь, и жизнь не сладкая.
Тем не менее, слаще, чем на Украине. Заметно слаще, иначе бы не ездили.
Слаще, чем на Украине, но в то же время очень многие ездят и в Россию, где денег много. И довольно часто этих денег больше, чем в довольно скромно живущих европейских странах, согласитесь.
Да.
Это создает совершенно другой фон для этих событий. И другой фон создает и различия, сколько бы ни говорили о том, что Путин создает Советскую империю, принципиальное различие между Советской империей или Советским Союзом, который был все-таки идеологическим государством, и руководители которого были, как бы к ним ни относились, политическими деятелями, у которых были прежде всего государственные интересы, порочные, плохие, но государственные, и нынешним режимом в России, у которого государственного интереса нет, а есть только частный, свой интерес конкретных лиц. И это тоже огромная разница, потому что с политическим деятелем, какой бы он плохой ни был, договориться в каком-то смысле сложнее, если ты посягаешь на его принципы, но, с другой стороны, и проще, потому что у него есть четко выработанная, ну, как бы, система приоритетов. А вот с таким режимом, как путинский, договариваться очень сложно. Поэтому вот эта двусмысленность, которая все время сопровождает украинские, грузинские и прочие события.
Иными словами, выбор нынешний, выбор 2014 года, выглядит более драматичным, менее однозначным и более его результаты, что ли, более открытыми и развитие более многовариантным, нежели то, что было в 89-м году в Центральной и Восточной Европе. Правильно я вас понял?
Безусловно, и плюс к этому есть еще один фактор. Это разочарование в идеях так называемых демократических революций и всевозможных весен, да, и так далее, когда смотрят на то, что произошло в арабском мире. Это же тоже очень важную роль играет. Вообще слово «революция» сейчас не очень популярно, да, поэтому результат очень неоднозначен, ситуация очень сложная, она гораздо сложнее, на самом деле, чем была в 2004 году, как мне представляется. Ну, она не такая сложная, сложная, как в 89-м году, потому что тогда все-таки этим безоружным, отважным людям противостояла гигантская тоталитарная сверхдержава с ядерным оружием и с там, миллионной армией.
Но все-таки с относительно либерально мыслящим и позитивно настроенным лидером, что было очень важно. Этого момента, к сожалению, сейчас, если говорить о России, нет и, увы, не предвидится, на, по крайней мере, на какое-то время. Да, выбор нынешний, Кирилл, я тут с вами не могу не согласиться, носит другой характер, и он действительно может быть более сложный и более драматичный, чем выбор, сделанный 25 лет назад восточноевропейцами, но с другой стороны, почему мы посвятили сегодняшнюю нашу беседу целый час событиям 89-го года, я думаю, на волнах Радио Свобода будет еще много программ и репортажей, и разного рода воспоминаний о тех событиях, поскольку те события, на мой взгляд, были небывалым, может быть, невиданным за всю новейшую историю Европы всплеском надежды и всплеском такого позитивного коллективного действия, которое, на самом деле, очень важно. Иногда, которое просто омолаживает организм общества, оно придает ему новых сил и заставляет людей лучше думать о самих себе, как ни банально это звучит, поскольку они способны на вот такие действия во имя неэгоистических, нематериальных, высоких целей. И я думаю, это тот урок, который следует извлечь из событий 25-летней давности, и это может быть то, почему о них не стоит забывать. Ну вот на этом я бы хотел закончить нашу сегодняшнюю беседу в рубрике «Тема недели» проекта «Европа. Радио Свобода». Она была посвящена последней осени коммунизма, то есть 25-летию революции в странах Центральной и Восточной Европы, покончивших с коммунистическими режимами. В нашей сегодняшней беседе участвовали мои коллеги по проекту «Европа» Кирилл Кобрин, Александра Вагнер и Александр Бобраков. Я благодарю их за то, что были моими собеседниками. Вел передачу Ярослав Шимов. Смотрите и слушайте нас на сайте свобода.org в рубрике «Мир». Там можно найти различные материалы на международную тематику, в том числе на европейскую, и наши еженедельные подкасты. Всего доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.